Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Буквально на днях я лично отметил свой большой маленький праздник. На Сретене ровно 4 года назад протоиерей Игорь Фомин крестил меня в храме благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Это было всего лишь 4 года назад. Это было аж 4 года назад. Но я по-прежнему имею все основания считать себя неофитом. У меня по-прежнему много вопросов о том, какой жизнью я живу, какой жизнью я должен жить, какие ошибки я допускаю, куда я должен идти. Я знаю, но как туда добраться? У меня есть много вопросов. Но наиболее остро эти вопросы встают передо мной именно накануне Великого Поста. Вот сейчас, подготовительные недели перед постом, финишная прямая. Меня зовут Александр Ананьев, я живу в Москве, у меня 4 работы минимум. Что мне со всем этим делать? Как мне, я не знаю, придумал ли я сейчас эту формулировку или кто-то придумал ее до меня, но она мне понравилась. Как мне не прожить мимо Великого Поста? А ведь еще не пост, но уже почти, и надо собираться. И я хочу сегодня поговорить на эту тему с молодым, но уже очень опытным пастырем, священником, клириком Московского храма священно-мученика Антипа Пергамского на Колымажном дворе, священником Иаковом Белым Кругляковым. Добрый вечер, отец Иаков, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, благодарю вас за такое доверие, вот, поговорить с вами на такие темы. Как молодого священника, что необычно спрашивать о таких вопросах. Вот, благодарю.
Учитывая то, как много вы, слово «выступаете», наверное, не совсем правильно, но общаетесь лицом к лицу с большими аудиториями у вас в замечательном храме в центре Москвы, рядом с Пушкинским музеем. У вас там всегда очень теплая атмосфера, и всегда все это проходит в режиме такого реального живого общения. Я думаю, что у вас есть огромный опыт ответов на вопросы, которые вам задают. Я хочу даже начать немножко сбоку, раз уж вы упомянули ваш действительно молодой для священника возраст. Есть ли вопросы, ну вот, например, вот в недавнем прошлом, может быть, вот совсем недавние, вопросы, на которые вы не смогли ответить, на которые вы затруднились ответить? Ну вот вам подходит какая-нибудь прелестная барышня и задает вам вопрос, а вы говорите: «Вы знаете, я не знаю ответа».
Да, вы знаете, такие моменты бывали и были в недавнее время, и регулярно, я бы сказал, случаются, когда единственное, что я могу сказать как священник, это то, я обещаю, что буду об этом молиться. Давайте вместе об этом помолимся. И меня изначально учили в семинарии, и мой отец, священник, очень часто об этом говорил, что важно не фантазировать, не начинать говорить то, что не исходит из реального твоего знания и реального опыта, и уметь вот сказать, что «я не знаю», уметь сказать, что «я только могу помолиться». Вот. И такое действительно случается. Вот. Стараюсь быть перед собой честным в этом.
Я сейчас перейду границу допустимого, возможно, и вы вправе мне указать на это, но я все-таки не могу не спросить. К примеру, на какой вопрос вы не смогли ответить? Какой вопрос для вас пока является неизвестным ответом на этот вопрос?
Для меня, вы знаете, зачастую это связано с тем, когда момент, когда человек просит, чтобы я ему порекомендовал, как поступить в той или иной ситуации. То есть это зачастую не какие-то теоретические вопросы, а вопрос именно, как поступить, как быть в той или иной ситуации. И я понимаю, что я не имею опыта жизни вот в таких вот конкретных обстоятельствах. И я могу что-то сказать из Священного Писания, из того, что там вот писали святые отцы. И я, если это вспоминаю, да, когда Господь приводит на ум, то стараюсь об этом тоже говорить. Но я вот в такие моменты пасую, если так можно сказать. Это касается именно вот такой практических каких-то вопросов, вот просто быта, жизни, взаимоотношений с людьми. понятно, что вот какие-то общие моменты всем и так понятны, да, что нужно уметь там вот прощать, нужно стараться всех любить. О,
вот с этими-то моментами все понятно. Прощать, конечно, любить – это самое простое.
Да-да-да, да, то есть это самое простое в теории, да, то, что все знают прекрасно, вот. Но как поступить реально, какое действие предпринять, иногда очень трудно вот со стороны сказать.
Именно так, именно так. Слушайте, но на самом деле я просто хочу вас тогда предупредить, и вас, и наших слушателей, что велика вероятность, что я сейчас поставлю вас в неловкое положение, потому что мои вопросы носят исключительно практический характер. И по сути, я сегодня пригласил вас на эту беседу для того, чтобы задать очень простой вопрос. Дорогой отец Аков, а что мне делать? Что мне делать, чтобы не прожить мимо великого поста?
Давайте попробуем об этом порассуждать.
Ну вот давайте сейчас вот эти подготовительные недели Великого Поста. Еще не пост, но уже почти, и надо как-то собираться, да? Вот ты так сидишь и говоришь, так, надо собираться. И вот на этой фразе, так, надо собираться, как у Гришковца в спектакле одновременно. Вот ты заходишь в комнату, а в комнате такой бардак, там все давно не убирались, там все валяется везде, ты открываешь, говоришь, так, и кажется, что вот в этот момент человек соберется и начнет убираться, но он говорит, так, закрывает дверь и уходит. Вот та же самая ситуация, что и у меня. Я говорю, так, надо собираться. И вот на этой установке я буду с вами предельно откровенен. На этой установке все заканчивается. Потому что на деле я не понимаю, а что конкретно делать? А как собираться? Службы идут своим чередом. Мы с женой дома по-прежнему готовим говядину со сванской солью и курицу, запеченную с овощами. Мы по-прежнему смотрим комедии по субботам. Мы по-прежнему много работаем, ведем обычный образ жизни. И вот где мы заблуждаемся? Какие ошибки мы совершаем? Что значит «надо собираться»?
Мне кажется, вообще это такая очень важная установка, и даже несмотря на вот эту такую печальную, да, вещь, что очень часто на этом все заканчивается, ну, действительно очень важно это сказать себе, да, что так, пора собираться, пост приближается, час близок, и действительно вот замечательная фраза, да, постараться не прожить его мимо, этот пост. Мне кажется, чтобы как-то правильно к этому подойти, нужно сразу какие-то, конечно, сделать установки. Вот. У нас так получается, что всегда, когда приближается время Великого Поста, вот как раз примерно в эти подготовительные недели, начинаются такие, знаете, как сейчас говорят, холивары в интернетах на все эти темы. Как поститься, как не поститься, кто прав, кто не прав. Вообще, что делать, там у всех разные обстоятельства, что устав, не устав. Особенно, вы знаете, обычно с недели омытарей и фарисеев это все начинается. И на самом деле это довольно комично, потому что мне кажется, что смысл как раз-таки в том, вот все эти подготовительные недели, да, к Великому Посту, в них читается определенная Евангелие, определенная тема у каждой недели. Но их всех смысл в том, что в Царство Божие не входят, задрав нос, и не входят со своей правотой. Вот все эти холивары, да, так сказать, они, ну, вот эти споры, яростные духовные споры, они все наполнены тем, что каждый отставит какую-то свою правоту.
Позвольте, я сейчас просто переведу для тех наших слушателей, которые не столь искушены в терминологии. Холивар, о котором говорит дорогой отец Аков, с английского «holy war» – «священная война» – это бескомпромиссные, жестокие, переходящие на личности споры в интернете между теми, у кого разная точка зрения на одну и ту же тему, вот в частности, на тему Великого Поста. И вот тут вы меня удивили, потому что я, ну, может быть, я не так часто общаюсь в интернете или не слежу за этими холиварами, но я, для меня открытие, что кто-то по этому поводу спорит. А в чем противоречие-то?
Это происходит, да, вот, ну, у меня так получается, что в это время я все равно так или иначе там зайду в Facebook, открою ленту, посмотрю, у меня там родственников много именно в Фейсбуке, и я вот как-то там смотрю их какие-то новости, что у них происходит. И вот постоянно на это натыкаюсь, потому что очень много церковных людей в моих, ну, там у меня в друзьях, да, и очень многие пишут большие тексты об этом, в комментариях начинается какое-то вот кипишение, да, такое. по поводу того, насколько строго нужно отнестись к себе, что, какие правила вообще, насколько применим церковный устав, тот, который восходит еще к Палестине, да, к палестинским монахам 4 века, насколько он применим в нашей жизни сейчас и в какой мере. И на самом деле это действительно порождает такие прям яростные споры на все эти темы. И весь как бы вся комичность в том, что вот эта картина, да, мытарь и фарисей. Фарисей, который как бы хвалится, да, молясь Богу, хвалится о том, как он хорош, как он преуспел в благочестии, и мытарь, который, вот так склонив голову, бьет себя в грудь на паперти храма, да, и говорит: «Боже, милости будем мне грешному». Вот этот мытарь, он вряд ли осуждал фарисея. Вот если посмотрим на эту картину, он вряд ли вообще плохо о нем думал, тем более говорил. Он, скорее всего, восхищался им. Он, скорее всего, восхищался его благочестием. И правильно делал на самом деле. Да, то есть вот это позиция мытаря как раз. Мы вот, осуждая какое-то фарисейство, да, ну, мы часто говорим о фарисействе именно применительно к посту, мы не пытаемся подражать мытарю. Вот, какая-то подмена такая происходит. Вот мне кажется, это одна из первых установок очень важных.
Я не могу не уточнить, дорогой отец Иаков, восхищаться благочестием. Я по-неофитски с каким-то таким даже пылом считаю, что это неправильно. Почему? Потому что нет христианину дела до благочестия того, кто стоит рядом, перед тобой, позади тебя. Лишь твое собственное благочестие должно здесь и сейчас тебя заботить. А остальные благочестивые, неблагочестивые, они все для тебя, как заповедует нам апостол Павел, они все для тебя одинаково любимы должны быть. Разве нет?
Да, это на самом деле верная мысль, одинаково любимы. Но вот чтобы все, кого ты видишь, стали тебе одинаково любимы, для этого нужно очень много упражняться, да, и восхищаться, конечно, в хорошем смысле это значит возводить это восхищение к Богу. Всегда так должно быть, да. То есть это не такое, знаете, очарование человеком, которое всегда приводит к разочарованию, всегда. А восхищение, что вот такое, вот Бог попускает кому-то, может быть, в какой-то период, может быть, ну, неизвестными нам путями как-то это происходит, но мы видим в людях явление славы Божией, вот, в том числе в их благочестии. Все равно мы же не живем, вот так, натянув козырек, да, до носа. Мы все равно видим, как люди живут рядом с нами, наши братья и сестры во Христе, как мы в церкви живем. Да, мне не должно быть дела, я не должен вообще как бы на этом так, знаете, зацикливаться и пытаться разузнать, а как он там живет, каково его благочестие. Но в целом вот фарисей для людей того времени это был образец благочестия. Вот эти два дня в неделю, о которых он говорит, что я пощусь, не нужно было поститься, не было такого обязательства. Вот фарисеи это из личного благочестия взяли на себя такой как бы подвиг. Вот. И я думаю, что мытарь со своей позиции такого вот человека, можно сказать, отверженного, да, и признающего свою греховность, но он, скорее всего, в хорошем смысле восхищался этим фарисеем. Вот я это говорю к тому, что когда мы начинаем осуждать, что фарисей там такой-сякой, нельзя быть фарисеями, то мы как бы выходим немножко не на ту плоскость вообще, да, сразу задаем не ту тональность себе. Мы ставим себя в позицию мытаря зачастую тогда, когда надо оправдать какие-то свои недостатки. Вот, ну и что там, что я такой, а вон мытарь тоже какой грешник, ничего, Бог его помиловал. Вот, ну только так и вспоминаем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Сегодня на них отвечает исчерпывающе, очень точно и тонко клирик Московского храма священномученика Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священник Иаков Белый Кругляков, я Александр Ананьев. Не могу не отметить один очень важный, на мой взгляд, момент. Вот эта притча о мытаре и фарисее, вы сказали, мытарь, он восхищался фарисеем. Мне кажется, что чем больше в человеке есть того, что нас в нем восхищает, вот мы смотрим на него, и нас в нем восхищает много или все, тем жестче, кровопролитнее, тяжелее идет борьба в нем самом. И тем меньше в нем самом того, что восхищает его самого. Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите, да.
И вот один из уровней смысла вот этой вот притчи как раз в том и заключается, что вот ты видишь перед собой человека и даже завидуешь ему: Господи, какой он молодец, как он искренне и самозабвенно молится. А на самом деле мы ничего о нем не знаем. Мы не знаем, что он сейчас проживает, и почему он такой, и какой путь ему пришлось пройти и еще предстоит пройти. И вот это, собственно, еще одна причина, по которой я всегда говорю себе: тебе нет дела до кого бы то там ни было еще. Приди на помощь, если она будет нужна, относись с одинаковой любовью, но никак не суди ни в плюс, ни в минус того, кто стоит рядом с тобой.
Это, мне кажется, правильным, но вот мне кажется, мы должны себе задать вопрос. Вот мы смотрим, опять-таки, да, оставаясь на этой теме мытаря и фарисея, смотрим на эту картину, на эту историю из Евангелия, на мытаря и фарисея, и спрашиваем себя: я одинаково их люблю? Они для меня одинаково любимы, и мытарь, и фарисей. Вот, скорее всего, здесь, ну, мне кажется, например, у меня даже, да, может быть, возникнуть какая-то проблема. Я понимаю, что мне как бы ближе все-таки мытарь, вот и так далее. Но Господь говорит, что он вышел более оправданным. Он не говорит, что фарисей вышел осужденным. Да, это тоже такой тонкий момент, на самом деле, в Евангелии.
Вот. Не знаю, как бы я ответил на вопрос там в отношении мытаря или фарисея, люблю или нет. Вот давайте предельно честно. Я не люблю ни мытаря, ни фарисея. Я должен, но я пока не умею. Но что я стараюсь научиться и что мне пока по силам, мне по силам относиться к ним одинаково, без осуждения и без восхваления. Одинаково ровно, бесстрастно. Или я ошибаюсь?
Вы знаете, это тонкий момент. На самом деле, вот действительно, мы уже начали с вами говорить про любовь, и это здорово, потому что, в общем-то, мне кажется, в этом-то и смысл всего, о чем мы должны говорить.
В этом
говорить.
Смысл всего, безусловно.
Абсолютно всего. Вот. Но любовь, она может пониматься по-разному, да? Я же там люблю маму, люблю жену, люблю детей, люблю пельмени поесть, люблю Бога. Люблю друга, да, и это все, я же понимаю, что это разные вещи, порой абсолютно разные, и иногда мы со словом «любовь» называем уже вещи абсолютно далекие от того, что имеет в виду Евангелие. И вот вы говорите о такой бесстрастности, да, бесстрастном отношении, без восхищения и без осуждения.
Ровно.
Я думаю, что это, вот это состояние тоже нельзя оценить не положительно, не отрицательно. Мне кажется, чувство, вот это все равно связано с чувствами, с нашими, да, что я чувствую к этому человеку. Вот страстность, она же вот как-то завязана именно на этом, да. И они вообще нам не подконтрольны порой, абсолютно. Я ничего не могу с собой поделать, если мне человек не симпатичен. И я ничего не могу с собой поделать, если он мне симпатичен, да. Это какие-то чувства мои, вот это вот какая-то страстность такая, да, хорошая, может быть, вполне, да, но или плохая. Я ничего не могу с ней поделать. Я могу поделать что-то со своим поведением, с вот самыми внешними вещами. И на самом деле Господь призывает нас в Евангелии любить деятельно, да, вот это слово «агапао». И как Амвросий Оптинский тоже, по-моему, писал, я точно не смогу вспомнить цитату, но о том, что если у тебя не получается человека любить, если ты его не любишь, то делай дела любви, и Господь пошлет в сердце твою любовь. Да, вот это сам, вот, то есть чувство. То есть чувство проконтролируется как-то без тебя. Начни с внешнего. И вот в этом плане, если говорить там опять о тех же самых, да, мытаре и фарисее, вот эта деятельная любовь, она может проявляться на разных плоскостях. Вот. В самом лучшем варианте это происходит где-то внутри, уже в мыслях, да, в мыслях, то есть даже, может быть, не в сердце, а в уме, вот в мыслях, уметь отнестись с любовью и к тому, и к другому. Вот к этому как-то нужно уметь прийти, но что я к ним испытываю, что я к ним чувствую, это нельзя никак оценить. Это нормально, что мы к разным людям испытываем разные чувства. Невозможно всем симпатизировать или, ну, а если все нам не симпатичны, то тут явно уже в нас какая-то проблема, да?
Это вот. Правда. Как говорит один дорогой моему сердцу священник, ну, это по поводу еще оценки или неоценки, про покаянные чувства, с которым мы должны прийти к Великому посту. Плохо, когда человек гордится собой и говорит, что я самый лучший. Это безусловно. Но еще хуже, когда человек говорит, я самый худший, и тоже гордится собой. Великое искушение быть самым-самым, самым худшим, самым плохим, самым грешным. Страшнее всего для психологии современного христианина признать одну страшную вещь. Я нормальный. Я нормальный. И вот это вот пугает тебя отчаянно.
Да, вы знаете, мне кажется, еще даже острее звучит сказать «я обыкновенный».
Обыкновенный, абсолютно, да.
Я такой же, как другие люди. И вот это действительно самое страшное и самое сложное порой.
Ни лучше, ни хуже.
И здесь, мне кажется, и кроется настоящее смирение. Вот такое смирение, умение трезво себя оценивать. Это ведь правда. Есть много таких же, как я. Чем-то лучше, чем-то хуже. Ну, в целом, я самый обыкновенный.
Да, в конечном итоге смирение и есть понимание своей меры. Вот смотрите, мы сейчас с вами опять прошли по тому пути немножко, по которому я всегда хожу кругами перед Великим постом, четвертый раз уже. То есть я поразмышлял о оценке себя, об оценке окружающих, о любви, и это все хорошо. А делать-то что?
Ключевой момент – это молитва. И мне кажется, вот молитвенное правило. У Исаака Сирина в одном из его трудов есть слова о молитве, что настоящая молитва истинная, она вот заключается в двух качествах. Она постоянна и неформальна. Ну, вот у него другое слово использовано, да, но я вот так вот как запомнил по смыслу, неформально. И эти вещи нам кажутся взаимоисключающими и какими-то очень... Ну, это парадокс, да, вот соединить эти вещи. Но как раз вот в этом, по этому тонкому пути, да, и как раз находится настоящий разговор с Богом, а значит и настоящее вот выстраивание правильной жизни с Богом. Вот все, о чем мы говорим, там, любовь, отношение к людям, да, смирение, покаяние, мы не можем никак это оценивать и контролировать, если мы не обращаемся с этим к Богу. Да, вот как апостол Павел даже пишет, что «я и сам себя не сужу, Бог мне судья». Вот это трудный момент, его вообще невозможно к этому прийти, если мы не молимся. И просто вот эта ежедневная молитва, регулярная, она как раз-таки и учит видеть себя.
Ну,
смотрите, что со мной происходит?
Да, моя жизнь, как вот жизнь христианина, худо-бедно, со скрипом, не всегда удачно, но все равно она проходит с молитвой. Вы говорите о том, что вот эти дни, они должны содержать в себе иные молитвы или... с иной интенсивностью или по иным правилам, что вы имеете в виду? Есть, получается, какие-то особые молитвы? Ну, безусловно, есть, потому что вот есть все равно какое-то вот расписание, молитвенное правило накануне Великого поста. Есть какие-то молитвы, которыми надо дополнить свое ежедневное правило? И все.
Не все. Но вот, конечно, дополнить я бы всем рекомендовал свое молитвенное правило молитвой преподобного Ефрема Сирина.
Господи, покаянная молитва великопостная.
Да, вот эта вот молитва, да, любимая молитва Александра Сергеевича Пушкина. Но, конечно, на этом не должно все ограничиваться. Это вопрос такой, я бы сказал, ну, не знаю, дисциплинарный, да. Качество. Должно как-то поменяться качество. Понятно, что мы все, как христиане, постоянно стараемся молиться, стараемся вот как-то хоть следовать тому, к чему мы призваны, да, что мы на себя взяли. Вот. Но невозможно тетиве постоянно быть натянутой. Невозможно постоянно находиться вот в таком сосредоточении. Вот так устроен наш немощный состав. Да? И вот как, я думаю, что Великий пост в этом плане можно сравнить с мобилизацией в армии. Понятно, что более-менее стараются соблюдать устав и дисциплину регулярно, иначе вообще всему придет конец. Вот. Но когда приезжает, да, вот с проверкой комиссия, то происходит мобилизация войск. И это момент особого сосредоточения, напряжения, когда все вычищается, все выстраивается так, как нельзя лучше. И это вот и есть Великий пост в нашей жизни.
Смотрите, у меня есть... Я сейчас не знаю, насколько этот вопрос актуален для наших слушателей. Как правило, я все-таки стараюсь задавать те вопросы, которые интересны всем, а не только мне. Но вот данный конкретный вопрос, он интересен мне в первую очередь. Когда я понимаю, что мне надо открыть какие-то... Я не говорю сейчас про молитву Исаака Сирина. Это тема для отдельного разговора. Безусловно, она сопровождает нас на протяжении всего Великого Поста. Даром, что, как мне кажется, эта молитва все-таки в первую очередь адресована тем, кто на много десятков ступеней выше, чем я, к монахам, достигшим какого-то изрядного опыта. Потому что у меня есть гораздо более простые и непреодоленные, неисправленные грехи, чем праздность, уныние, и все, и далее по тексту. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Это тема для отдельного разговора. Но там есть еще молитвы. И у меня есть ощущение, что, да, у меня отношение к этому, ко всему, знаете, какое? Отвратительное. Как у шестиклассника в конце мая, когда ему дают список литературы на лето. Вот ты открываешь и понимаешь, что книги очень хорошие. Тебе их надо прочитать за лето. При этом ты как-то задним умом понимаешь, что если ты не прочитаешь, осенью, в общем, особого спроса все равно не будет, но прочитать вроде как надо. И ты берешь этот список, пытаешься что-то читать, потому что ты должен, а каждый раз, когда ты делаешь что-то, потому что ты вроде как должен, а не по велению сердца, это приобретает сразу формальный какой-то характер и отношение. И где здесь молитва? И где здесь мое обращение к Богу? Где здесь подготовка меня к Великому Посту? Здесь есть литературный минимум.
Да, это на самом деле действительно очень хороший вопрос. Я вот честно признаюсь, что это сложный вопрос. Я тоже его себе задаю, мне кажется, мы все задаем, да, как вот... Вообще эта тема сложная на самом деле Великого Поста, и она как раз, сложность, она с этим и связана. Очень важно сделать так, чтобы ты постился не из страха. И не из желания награды, да, вот как вот эти ступени у Аввы Дорофея.
Получить четверку хотя бы.
Да, четверку осенью, или там не получить двойку, да, не быть отчисленным, не знаю, переведенным в особый класс какой-то. А по-сыновнему, да, я понимаю, что мне это хочется. Вот, ну как вот это хочется в себе достать из своего вот этого внутреннего человека, как говорится, да, вот сквозь вот эту греховную броню свою. Это сложный вопрос. Это как раз цель, мне кажется, да, вот, которая много-много проблем разрешит наших. И это вот потому все и сводится к вопросу о личной молитве, потому что это единственное средство, которое у нас есть. Вот попытаться, стучась к Богу, на самом деле достучаться до самих себя.
Я сейчас задам вам, отец Иаков, короткий вопрос, на который хочу услышать ваш ответ. Да или нет, просто да или нет. Мы уйдем на короткую паузу, а после короткой паузы мы развернем этот ответ. Я читаю молитву, новую для меня, неизвестную, не совсем понимая смысл, потому что должен. Мне делать это или это не имеет никакого духовного смысла?
Да, делать.
Отлично. Через минуту мы вернемся к нашему разговору с замечательным священником, клириком Московского храма, священным учеником Антипа Пергамского на Коломажном дворе, священником Иаковом Белым Кругляковым.
Светлый вечер. На радио «Вера».